Братья и сестры, мы всегда рады, когда нас посещают гости. И вот сегодня с нами пастор церкви на Лосинке Сергей Николаевич Даниленко передаст слово Господне.
Братья и сестры, церковь Богом возлюбленная, приветствую вас именем Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа и поздравляю со светлым праздником Рождества Христова. Я прочитаю из книги пророка Исаии, 53 глава, 2 стих 1. Здесь сказано: «Он зашел, как росток из сухой земли». Аминь. И перед этими словами Исаия пишет: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» И сегодня действительно много людей в этом мире знают о Рождестве, празднуют Рождество, но для кого-то это очередные выходные, для кого-то это повод для того, чтобы собраться за столом. Но не так много людей сегодня понимает суть того, что произошло, что Бог сделал для каждого человека, послав Сына Своего Единородного в этот мир. И Исаия говорит: «Он зашел, как росток из сухой земли». Я думаю, что те, кто видели сухую землю, да, вот где-нибудь там в Таджикистане, я не знаю где, вот нет влаги месяцами, и она вся потрескавшаяся, сухая, она становится настолько крепкой, что из этой земли произрасти-то ничего не может. И вот из этой сухой земли показался этот росток. Пришел наш Господь Иисус Христос. И в Иисусе Христе Бог, казавшийся людям далеким, стал близким. И воплем человечества, направленным к Богу, были слова пророка Исаии, 64 глава, 1 стих. «О, если бы ты расторг небеса и сошел, — говорит пророк, — о, если бы ты расторг небеса и сошел, вот в эту Вифлеемскую ночь расторглись небеса, и пришел Сын Божий. И родился в пещере, в чужом хлеву. И это был выбор нашего Господа Иисуса Христа, так же, как и его путь на Голгофу. Это тоже был его выбор. Он говорит: «Никто не отнимает у меня жизни моей, я сам отдаю ее». И вот в Иисусе Христе для человека нет никакой зацепки за материальное. Он родился в чужом хлеву, он жил так, что говорил сам о себе, что Сыну Человеческому негде голову преклонить. На Голгофе он умер и был похоронен в чужом гробу, в чужой пещере. Наш Господь пришел, чтобы дать освобождение человеку от греха. И когда, как мы уже слышали, пришла полнота времени, Бог приходит во плоти, смотрите. И Павел называет этот приход великой благочестия тайной. Бог пришел во плоти. Когда-то Филипп, один из учеников Иисуса Христа, сказал Иисусу Христу такие слова. Он говорит: «Господи, покажи нам Отца, ну и довольно для нас». На что Христос ему говорит: «Филипп, ты столько времени со мной, неужели ты не знаешь, что я в Отце, Отец во мне? Видевший меня, он говорит, видел Отца». И евангелист Иоанн в первой главе своего Евангелия, в 18 стихе, записал: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Христос явил нам Бога. И Бог стал настолько близок к человеку, каждому из нас, смотрите. И Христос пришел разрешить мировую проблему греха и смерти. Люди боятся смерти. Люди пытаются убегать от смерти. Они готовы все имение свое полагать за то, чтобы продлить свою жизнь на год, на месяц, на 15 минут. Они готовы сдерживать все, цепляясь вот за эту жизнь временную и приходящую. И когда человека спрашиваешь: ты веришь, что ты умрешь? Все говорят: ну, конечно, все же умирают. Я верю, что придет когда-то и мой черед, и я уйду с этой земли. И когда ты начинаешь человеку говорить о том, что есть жизнь, жизнь, которую сегодня предлагает Бог, и человек отворачивается в своем неверии. И вот в этом парадокс заключается некий. Человек должен двумя руками зацепиться за жизнь, потому что он хочет жить. Но в своем неверии он отказывается от жизни. Христос пришел разрешить эту проблему, спасти нас от закона греха. Послание к Римлянам, 8 глава, 1-2 стиха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Апостол Павел свидетельствует, что произошло в его жизни в том числе. Что он стал свободным от закона греха и смерти. Он обрел будущность и надежду. Есть два закона, которые существуют очень близко друг от друга. Мы знаем, есть закон гравитации или закон всемирного тяготения. Да, все, что мы подбросим вверх, обязательно вернется вниз. И есть закон аэродинамики. Как уже было сказано, случилась эта трагедия. Разбился самолет, погибло много людей. Вот. И причины выясняют, техническая это причина или причина человеческого фактора. Вот. Никто еще пока не знает, почему это произошло. Я сейчас говорю не об этом, я говорю о двух законах. И человек, который находится в самолете, он свободен от закона всемирного тяготения. Он над ним не имеет силы. Закон гравитации подчиняется закону аэродинамики. В самолете человек безопасен от этого закона. Но если человек захочет выйти, то сработает закон всемирного тяготения. Он полетит не вверх, он полетит вниз и разобьется. И вот Христос пришел для того, чтобы избавить нас от власти тьмы и ввести в царство возлюбленного Сына Своего, чтобы ввести нас вот в это место блаженства и безопасности. И тот, кто во Христе, над ним закон греха не имеет силы и власти, он освобожден от этого закона. Если только человек по собственному желанию не захочет оставить это место блаженства, но тогда сработает закон греха, и он разобьется, он погибнет, смотрите. Своим рождением Христос открыл благую волю Богу, Бога к человекам, и ангельский хор на Вифлеемских полях в ту знаменательную ночь воспел торжественный гимн «Слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение». Бог открыл свою волю. И это место, которое мы сегодня уже слышали, да, и мы все его знаем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот в этих словах Бог признается в любви каждому человеку. Он говорит: «Я возлюбил тебя, несмотря на то, что ты грешник, погибший грешник, но я возлюбил тебя, я не хочу твоей смерти». Верь и живи. Верь и живи, смотрите. И Рождество – это праздник великой радости. Великой радости – это радость для больных, потому что пришел врач, который исцеляет. И Христос сам о себе засвидетельствовал. Он говорит: не здоровые имеют нужду во враче, но больные. И он говорит: и я пришел именно к таковым. Я пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников. Это радость для слепых, потому что пришел тот, кто дает прозрение. Это радость для прокаженных, потому что пришел тот, кто очищает от этой проказы. Радость для тех, кто сидел во тьме и тени смертной, потому что пришел свет, который осиял. Это радость для тех, кто находился в темнице, потому что пришел тот, кто открыл двери темницы и расторг всякое ярмо, чтобы выпустить измученных на свободу. Потому что все мы, будучи грешниками, находились в этой темнице, в камере смертников, потому что воздаяние за грех – смерть. И мы, находясь там, ожидали исполнения этого приговора. И вот пришел Искупитель. Пришел Сын Божий, который открыл темницу и выпустил измученных на свободу. И об этой радости можно говорить бесконечно. И что мы, как возлюбившие Господа, как последователи Иисуса Христа, можем принести в дар нашему Господу? Я думаю, что Господь хочет видеть в жизни каждого из нас верность и усердие в служении Ему. Господь хочет, чтобы каждый из нас оказался верным, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства жизни, что бы ни происходило, чтобы мы оставались верными Ему. И послание к Римлянам, 12 главе, в 11 стихе, апостол Павел записал: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Предполагается, что можно ослабеть, можно изнемоть, Но Бог призывает его, он говорит: в усердии не ослабевайте. Не ослабевайте. Встав на это ристалище, бегите, чтобы получить. Добегите до конца, не останавливайтесь, не оглядывайтесь назад. Духом пламеняйте и служите Господу. В Евангелии от Матфея, в 25 главе, Христос говорит притчу. Он говорит историю о человеке, который, отправляясь в далекую страну, призвал своих рабов, ну и верил им, поручил им свое имение и дал им таланты. Да, одному он дал 5, другому он дал 2, третьему он дал 1. И вот евангелист Матфей описывает, как рабы употребили свои таланты. Мы знаем, что тот, кто получил 5, приобрел еще 5, кто получил 2, приобрел еще 2, кто получил 1, закопал этот талант, да, ну и практически ничего не приобрел. И вот сегодня ко всем нам звучит тоже вопрос, братья и сестры. Когда мы говорим сегодня о нашем усердии и служении Господу, где твой талант? Где то, что Бог дал тебе? Как ты используешь его в своей жизни? И используешь ли? Господь будет спрашивать, как мы употребили то, что Он дал нам, как мы поступили с полученными нами от Него талантами и дарами. Из этой притчи мы видим, что Господь строго спрашивает за способности, которыми Он нас наделил, и за порученное нам дело. И возвратившись, Господин не просто призвал своих рабов, чтобы вот побеседовать с ними. Вот, сказано, что Он потребовал у них отчета. Он потребовал, чтобы они дали ему отчет в том, как они употребили данные им таланты. Может быть, получив талант от Господа, кто-то рассуждает и говорит: это не для меня, я не способен это сделать, это мне не по силам. Когда-то Гедеон, помните, да? И вот когда Господь сказал ему: иди с этой силой твоей, спаси Израиля от руки мадианитян. На что он ответил Господу: как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший. Посмотрите, что говорит ему Господь. А Господь ему говорит: я буду с тобою. И ты поразишь мадианитян, как одного человека. Я буду с тобою. Иди делай то, к чему я призываю тебя. И мы знаем, что он пошел, оставив свою яму, где он выколачивал это зерно из опасения от врагов, вот, чтобы последние не отобрали, потому что мадианитяне все забирали у них, скот, поля, все забирали, все грабили. Вот. И мы знаем, что Господь употребил Гедеона и освободил через него народ свой. Что-то подобное было с Иеремией, помните? Когда Бог говорит ему о его призвании быть пророком в народе своем, он отвечает: Господу, Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, смотрите, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И опять Господь повторяет эти же слова: не бойся, потому что я с тобою. Я с тобою, смотрите. И вы заметили, как Господь восполняет наши немощи. Когда мы говорим о своих немощах, Бог восполняет их своей силой. Поэтому апостол Павел, когда-то молящийся Богу, чтобы он удалил жало из плоти его, получил от Господа ответ: «Довольно для тебя благодати моей». И из этого ответа он извлек для себя урок, он сделал вывод. Он говорит: «Теперь я понял, что когда я немощен, тогда я силен, потому что сила Божия проявляется в чем? В моей немощи». И поэтому, когда человек говорит о своей немощи, Бог восполняет эту немощь своей силой. Когда-то Моисей то же самое говорил Богу, когда Бог призвал его идти в Египет и выводить народ Божий из этого рабства, он тоже начал говорить о своей немощи. Он говорит: да я косноязычен, я даже не могу говорить, как должен говорить. Бог говорит: я буду при устах твоих, я буду при устах твоих. Бог восполняет наши немощи. Поэтому это не должно нас смущать, если Бог с нами. Если Бог с нами. И, возвращаясь к притче о талантах, мы видим, что, вернувшись, Господин не попросил, а потребовал отчет у своих рабов за употребление полученного от Него, смотрите. И с той же категоричностью Господь спросит, братья и сестры, с каждого из нас. С той же категоричностью Господь потребует отчет. Он конкретно потребует отчет за то, что ты сделал с тем, что Он дал тебе. Каждому из нас даны таланты, каждому из нас даны дары. Бесталантных и бездарных нет. Каждый от Господа получил, смотрите. И в притче сказано, что принесли рабы по возвращении господина. Сколько талантов, исходя из притчи, господин получил обратно. Одному он дал 5, одному 2, одному 1. То есть он дал 8 талантов. Обратно он получил 7. В общей сложности их получилось 15. Да? И вот можно было бы не учитывать недополученный талант, потому что в среднем-то все хорошо. Все равно ж прибыль. Не убыток, прибыль. Ну, одним больше, одним меньше. Можно было и не учитывать одного таланта. Хотелось бы, чтобы мы посмотрели каждый на себя. Мы тоже в среднем неплохо поем, неплохо молимся. В среднем миссионерском служении, в труде, благовестии церковь участвует неплохо. Общий показатель как бы неплохой, да? Но Господь не смотрит на то, что в среднем, братья и сестры. Бог не смотрит на то, что в среднем. Он смотрит на каждого из нас, что сделал я, что сделал каждый. Как он употребил данное им, смотрите. Его не интересуют общие показатели. Он смотрит индивидуально на каждого из нас. Как я пою, как я молюсь, как я проповедую, как я благовествую, как я жертвую на дело Божие. Мы прочитали: «В усердии не ослабевайте». Господь смотрит лично на усердие каждого из нас. Мы часто в деле Господнем бываем нерадивы и ленивы, к сожалению. И в притчах Соломона очень много говорится о ленивцах. Там есть даже такое высказывание, вот для меня это удивительное высказывание. 19 глава, 24 стих. «Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего». Представляете? То есть человек может умереть голодной смертью, но не по причине отсутствия еды, а потому что он просто ленивый. Еда есть, все есть, но ему лень руку до рта даже донести. И Соломон написал, что, оказывается, и такая категория людей может быть. Но сказанное Соломоном нужно понимать в духовном смысле. Многие в церкви получают благословение от Господа, но, опустив руку в чашу Божьей благодати, им лень употребить это для Божьей славы. Им лень послужить Господу. Иногда обстоятельства, в которых мы оказываемся, это результат наших решений. Мы иногда смотрим на то, что происходит в нашей жизни, и задаем массу вопросов. Почему? Почему это происходит? Почему это происходит со мной или в моей семье? Но часто обстоятельства, в которых мы оказываемся, это результат наших решений, каких-то неправильных решений. И это следствие этих неправильных решений. Служить Господу с усердием хотелось бы пожелать себе и всем нам и в этом наступающем новом году, и в остатке этих дней уходящего года, чтобы и эти дни, если Господь позволит нам их еще прожить, чтобы мы в усердии не ослабевали, и в новый год перешли еще с большим усердием, с пламенеющим духом в служении Господу. Потому что времени остается мало, но Господь еще продлевает время благодати над всеми живущими на земле людьми, не желая их смерти. А мы, как он сказал, являемся светом и солью. А мы те, которые должны быть читаемы и узнаваемы всеми людьми. Мы его церковь здесь, на этой земле. Усердие – это большое старание. Старание – это стремление сделать все хорошо. Все сделать как для Господа. А стремление – это настойчивое желание добиться цели. Апостол Павел когда-то поставил в своей жизни эту цель. Он говорит: «Стремлюсь к почести высшего звания во Христе Иисусе». И он стремился к этой цели и достиг этой цели. Он не остановился на полпути, и он не оглянулся назад. Но в конце своей жизни мог подвести черту и сказать: «Время отшествия моего настало, веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь». И Господь хочет, чтобы и у нас была эта цель. И чтобы мы служили Господу с усердием. Если петь, то от всего сердца. Если жертвовать, то с радушием. Если молиться, чтобы молитва достигала небес и не изводила оттуда то, о чем мы просим. Усердие в деле Божьем, оно не останется незамеченным. Мы читаем в Слове Божьем, что труд наш нечетен пред Господом, когда мы трудимся для Господа. усердно трудимся, с духом пламенеющим, смотрите. Когда мы будем усердны, мы будем действительно пламенеть духом в нашем служении Господу. И вот почему, когда мы употребляем свои таланты и дары, важно помнить этот стих. В усердии не ослабевайте, Господу служите. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. И всем нам предстоит дать отчет Богу. Апостол Павел в послании к Римлянам, 14 главе, в 12 стихе записал. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Смотрите, не в общем контексте, не общие показатели, а каждый за себя лично даст отчет Богу. И в книге Откровения, когда Христос обращался к ангелу Смирнской церкви, Он говорит такие слова: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Будь верен до конца, не останавливайся. Не останавливайся. Иди вперед к этой намеченной желанной цели. Утрата христианской верности, она вообще смертельно опасна для нас, как верующих людей. Толковый словарь Даля определяет слово «верность» так: стойкость и неизменность в чувствах, отношениях, в исполнении своих обязанностей и долга. Неизменность. И будучи сам верным во всем, Бог желает, чтобы и дети Его были верны Ему во всем, во всех обстоятельствах своей жизни. Верность – это необходимое качество народа Божьего. Это не какой-то разовый подвиг. Однажды это произошло, и этого хватит на всю оставшуюся жизнь. Нет, это христианская жизнь. Это жизнь каждого нашего дня, смотрите. Это состояние жизни христианина во всех его проявлениях, в делах как великих, так и малых. И запомните, у праведника нет отдыха в служении Господу. У праведника нет отдыха в служении Господу. Мы служить Господу должны всегда, где бы мы ни находились. И знаете, что воздаяние сказано от Господа: получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Вначале мы прочитали об Иисусе Христе, о Его приходе в этот мир, и слышали, что это была полнота времени. Да, и Бог послал Сына Своего Единородного в этот мир. И Христос пришел, и Он сказал о Себе такие слова, что Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Он пришел послужить нам, падшим грешникам, которые не заслуживали никакой милости, никакого прощения. Он пришел послужить, явить нам эту любовь, о которой апостол Павел, размышляя, говорит, что она превосходит наше разумение человеческое. Когда мы начинаем думать об этой любви, нам явленной в Иисусе Христе, Павел говорит, она превосходит, потому что разум наш ограничен. И вот эта любовь Божия, она выходит за пределы нашего человеческого понимания. Христос пришел, чтобы послужить. И отдав свою жизнь за каждого из нас, Он хочет, чтобы мы посвятили свою жизнь служению Ему. Братья и сестры, пусть Бог вдохновит нас, пусть Он укрепит нас силой Своего Духа, чтобы мы могли до конца пройти это земное поприще, до конца сохранить Господу верность, в усердии не ослабевать, духом пламенить Господу, служить. Мы идем по Его следам. Он совершил великий подвиг. И сегодня хочет, чтобы и наша жизнь была этим подвигом, духовными победами. Потому что все обращения к семи церквям в книге Откровения заканчиваются словом «побеждающий», «побеждающему» и так далее. И сказано, что побеждающий наследует все. Пусть Господь благословит нас всегда быть побеждающими. Ему слава за все. Аминь.